слушать Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 25 июля, понедельник. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Найдены все, кто считался пропавшим без вести после катастрофы теплохода «Булгария». Сегодня обвиняемый в организации двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик предстанет перед судом. Минюст предложил законопроект о гарантиях оказания медицинской помощи заключенным. Членам Конгресса США от Демократической и Республиканской партии в очередной раз не удалось договориться о путях сокращения бюджетного дефицита. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Поисковые работы на месте крушения теплохода «Булгария» прекращены после того, как были найдены последние двое из тех, кого считали пропавшими без вести после кораблекрушения 10 июля. Общее число жертв трагедии – 122 человека. О развитии событий в связи с расследованием причин затопления теплохода и массовой гибели людей мы сейчас рассчитывали узнать от нашего корреспондента в Казани Олега Павлова, но, очевидно, это случится несколько позже, а пока к другой важной теме сегодняшнего дня. Сегодня обвиняемый в организации двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик предстанет перед судом. В результате взрыва в административном центре Осло и стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя, в которых признался Брейвик, погибли более 90 человек. После его ареста стало известно, что он планировал этот теракт в течение 9 лет. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
В период своего членства в Норвежской либерально-консервативной партии «Прогресса» с 1999 по 2004 год Брейвик начал разрабатывать план вооруженного нападения, ставшего частью его личной войны против исламизации Норвегии и Европы, а также того, что он называл культурным марксизмом. Обо всем этом террорист рассказал в своем 1500-страничном дневнике, получившем название «Декларация независимости Европы 2083 года», который Брейвик выложил в интернет всего за несколько часов до осуществления двойного теракта. Оружие и боеприпасы для своих преступлений Андерс Брейвик приобрел законным путем в 2010 году. В этом ему помогло длительное членство в одном из стрелковых клубов «Осло». По словам Брейвика, он испытывал большие трудности в сборе средств на задуманный теракт. Ему было непросто держать свои планы в тайне от матери, друзей и соседей, и он панически боялся разоблачения. В своем дневнике Брейвик описывает, как из-за денежных проблем он переехал жить в дом матери, и ему пришлось копать тайники для оружия и прочего снаряжения, чтобы не быть обнаруженным раньше срока. Подготовку к теракту 32-летний норвежец осуществлял с помощью компьютерных игр, в которых оттачивал свое стрелковое и боевое мастерство. Итогом крестового похода, объявленного Андерсом Брейвиком норвежскому обществу, стали 98 убитых и 5 пропавших без вести, а также десятки раненых, 20 из которых в крайне тяжелом состоянии. Норвежские полиции считают, что удалось предотвратить гораздо большее число жертв. Во время задержания террорист Андерс Брейвик был хорошо вооружен. У него были при себе 2 пистолета и большое количество боеприпасов. При этом норвежские правоохранительные органы обвиняют в непростительной медлительности. Помощь прибыла на остров Утоя лишь спустя 1.5 часа после того, как террорист открыл огонь в летнем лагере. Как стало известно позже, полицейские и бойцы антитеррористической группы сначала долго ждали вертолет, который доставил бы их к причалу, а потом они искали транспорт, чтобы добраться до острова. Когда люди и снаряжение оказались в лодке, она начала наполняться водой, вследствие чего заглох мотор. Лодка была очень маленькой и утлой, сказал представитель норвежской полиции Эрик Берга. Пока полиция и спецназовцы пытались добраться к месту теракта, геройский поступок совершил бывший военный Марсель Глефе, отдыхавший в кемпинге рядом с островом, где располагался лагерь. Услышав выстрелы, Глефе сел в лодку и поплыл на помощь. За несколько раз ему удалось вывести с острова около 30 подростков. В воскресенье в церквях по всей Норвегии прошли службы в память о жертвах взрыва в Осло и стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя. На богослужении в Кафедральном соборе в Осло присутствовали король Норвегии Харальд V с супругой и премьер-министр страны Йенс Столтенберг, назвавший произошедшие в пятницу теракты национальной трагедией. Арестованный Андерс Брейвик взял на себя ответственность за совершенные преступления. В ходе допроса Брейвик назвал свои действия зверскими, но оправданными, и выразил желание дать более подробное объяснение причинам своего поступка во время судебных слушаний по делу о терактах, которые начнутся в понедельник. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Итак, поисковые работы на месте крушения теплохода «Булгария» прекращены после того, как были найдены последние двое из тех, кого считали пропавшими без вести после кораблекрушения 10 июля. Общее число жертв трагедии – 122 человека. О развитии событий в связи с расследованием причин затопления теплохода и массовой гибели людей корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов. Сейчас он в прямом эфире. Олег, здравствуйте. Что известно к данному моменту?
Здравствуйте, Евгения. Ну, говорить о том, что окончательно завершена поисковая операция, в том же МЧС пока не решаются. Они говорят, что вот еще раз обследуем судно, и тогда точно скажем, что эта операция завершена. Но, думаю, все равно на ближайший час-полтора все-таки действительно официально будет завершена. Сейчас вот в том же МЧС по Татарстану официально сообщили, что сегодня ночью найдены два последних тела погибших при катастрофе теплохода «Булгария». Примерно в 2:50 ночи обнаружены тела двух женщин. Они находились в каютах номер 25 и 46. Это носовой части трюма. После проведения следственных мероприятий тела были извлечены и отправлены в Казань в Республиканское бюро судмедэкспертизы. Об этом сообщил нам начальник отдела пропаганды МЧС по республике Андрей Радыгин. На данный момент в управлении ЗАГС Казани зарегистрировано 119 актовых записей по смерти. Одно тело остается неопознанным, ну, не считая тех, которые еще должны подвести. Соответственно, документы на него не выданы. Похоронено 114 человек, это 53 в Казани, 43 по республике и 18 человек за пределами Татарстана. Также стало известно, что теплоход «Булгария», скорее всего, будет утилизирован, и уж точно на судно больше никогда, это судно никогда не выйдет в рейс. Специалисты такое решение объясняют, ну, во-первых, возрастом судна 55 лет, и оно уже давно должно было быть списано. И немаловажным остается такой фактор, как этические соображения. Вряд ли будет правильно, что после такой ужасной трагедии пассажиры снова ступят на борт корабля. Да, наверное, никто и не решится на это. После постановки «Булгарии» в док все-таки было решено заводить его в док. На корабле продолжат работу следственные органы, и затем корабль будет распилен. Вот для того, чтобы распилить «Булгарию», тоже есть два варианта. Первый – это либо вытащить его на берег, либо доставить в город Череповец, где при местном металлургическом комбинате есть площадка для проведения подобных работ. И стало вот тоже вот такие сообщения приходят, что на телефон экстренной медико-психологической помощи обращается до 10 человек в сутки. Половина из них просто выражает свои соболезнования, а остальные звонят родственники погибших. Вот такая последняя информация, Евгения.
Спасибо, Олег. В эфире «Радио Свобода» был корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов. Поисковые работы на месте крушения теплохода «Булгария», вероятно, в течение ближайшего часа будут прекращены после того, как сегодня ночью были найдены последние двое из тех, кого считали пропавшими без вести после кораблекрушения 10 июля. Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Чукотке сегодня разбился вертолет Ми-8. Погибли три человека, два пассажира и член экипажа. Президент Польши Бронислав Комаровский начинает поездку в Азербайджан, Грузию и Армению. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич сегодня предстанет перед Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии. Таковы новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Ужас и красота World Press Photo. Должны ли снимки катастроф, войн, стихийных бедствий оцениваться по эстетическим меркам? Почему русских фотографов в этом сезоне нет на самом престижном конкурсе репортеров? Это тема программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается «Свобода в полдень». Министерство юстиции России разработало законопроект, определяющий порядок проведения медосмотра заключенных перед помещением их в штрафные изоляторы, сообщает сегодня независимая газета. Таким образом, в ведомстве уточнили поправки в Уголовно-исправительный кодекс, инициированные президентом Дмитрием Медведевым. Но правозащитники скептически оценивают новый документ Минюста. Подробности в обзоре Светланы Павловой.
Так называемые гуманизирующие поправки в Уголовно-исправительный кодекс были инициированы президентом Дмитрием Медведевым вскоре после смерти в московском СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Согласно новому закону, перевод заключенных в штрафные изоляторы возможен лишь после медицинского осмотра и врачебного решения, подтверждающего, что заключенный по состоянию здоровья способен или не способен перенести тяжесть тюремного наказания. Однако порядок проведения медосмотра заключенных до сих пор не утвержден. В соответствии с опубликованным на днях проектом приказа Министерства юстиции России, вскоре у Федеральной службы исполнения наказаний должна появиться подробная инструкция, что делать с заключенными, на которых наложили дисциплинарное взыскание. Постановление о применении к осужденному взыскания незамедлительно доводится дежурным до начальника медчасти под роспись, говорится в проекте приказа. Медицинский осмотр осужденного проводится также незамедлительно врачом или фельдшером. Врач, согласно приказу, обязан изучить жалобы осужденного, медкарту, провести необходимые процедуры и составить заключение о возможности или невозможности по состоянию здоровья осужденному находиться в штрафном или дисциплинарном изоляторе. Вердикт пишется строго собственноручно с указанием даты, времени и полного имени врача. Освободить заключенного от дисциплинарного взыскания врач сможет в случае заболевания, травмы либо иного состояния, требующего оказания неотложной помощи и лечения в стационарных условиях. Написано в документе. Как отметил в интервью «Радио Свобода» председатель Московской общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах заключения Валерий Борщев, согласно законопроекту Минюста, заключение тюремных врачей будет по-прежнему носить рекомендательный характер. Для решения проблемы высокой смертности заключенных тюремные медики должны быть выведены из системы исполнения наказания, считает правозащитник.
Мы ставим вопрос о том, что они должны быть независимы, и их суждение относительно здоровья заключенного должно быть решающим вердиктом, и ему должны следовать, потому что последние случаи, они катастрофические. Смерть Магнитского, тому пример, смерть Веры Трифоновой. Мы занимаемся тяжело больными в СИЗО, и мы видим, как самые разные службы и чаще всего следствие, как и дело Магнитского и Трифоновой, практически дезавуируют решение и мнение врачей.
По мнению Валерия Борщева, необходимо вернуться к системе, которая существовала до 1932 года, когда тюремные медики были независимы от пенитенциарных учреждений.
Если вы почитаете рассказы Шаламова и Солженицына, вы увидите, что они принципиально отличаются в отношении врачей. У Шаламова положительное отношение, потому что он описывает медицину тюремную до 1932 года. У Солженицына совершенно иначе. Так вот, тюремная медицина стала зависимой, когда стал мужать ГУЛАГ. Это понятно. И тогда ее включили в систему ГУЛАГа. Но мы, слава богу, давно прошли этот период. Мы от него освобождаемся. Мы освобождаемся от его наследия. И как освобождение от этого наследия, надо добиться независимости тюремной медицины. Надо выделить ее из системы ФСИНа и передать в систему Минздрава.
Валерий Борщев отметил, что нынешнее руководство Минздрава активно сопротивляется реформе судебной медицины.
Минздрав не приводит никаких серьезных доводов. Вот, например, мы когда заседали на экспертном совете, они сказали, вот этот специфический контингент, он имеет свою специфику. У нас член экспертного совета, правозащитник Александр Гончаренко сказал, вот я кандидат медицинских наук, я проработал уже много десятилетий в медицине, уверяю вас, что никакой специфики эти больные не имеют. Они такие же больные, как и все. А что касается безопасности, эта проблема решается очень просто. Есть система предотвращения какой-то агрессии, охрана. Все это есть, все это решаемо, все это надуманные доводы. Просто Минздрав не хочет брать на себя дополнительную работу. Не хочет он этой головной боли.
Тем временем смертность в уголовно-исправительной системе растет. По словам Валерия Борщева, только в Москве за последний год количество смертей среди заключенных увеличилось на 12%. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в программе о публикациях на одну тему в западных медиа. Горничная гостиницы «Софител» впервые в интервью рассказала, в чем именно обвиняет экс-главу МВФ Доминика Строскана. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Сейчас он в прямом эфире. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Важен факт самого вот этого интервью, которое Нафисату Диало дала Ньюсвику, и до сих пор, например, я напомню, хотя имя этой 32-летней иммигрантки из африканского государства Гвинея, в общем, было всем известным, официально оно не называлось, потому что в США как бы не принято хотя бы официально называть имя жертвы. Если коротко о сути этого интервью, она утверждает, что она говорила всегда только правду по поводу того, что же произошло вот в этом номере отеля «Софитель» 14 мая этого года. И она сначала, как она утверждает, не в первые минуты, там, в первые часы не позвала на помощь, не обратилась в полицию, не выдвинула какой-то иск, потому что она говорит, что я вот запуганная несчастная иммигрантка, и в первую очередь я боялась потерять работу из-за конфликта вот с высокопоставленным таким постояльцем. Потом как бы у меня... нервы пришли в порядок, и я поняла, что я хочу, чтобы вот этот человек пошел в тюрьму, и также я хотела ему показать, что в мире есть места, где он не может воспользоваться ни своей огромной властью, ни своими огромными деньгами. В этом как бы суть всего вот этого интервью, оно не очень большое, остается только напомнить еще подробности дела. Доминик Строскан, ему 62 года, был вынужден после этого скандала сразу подать в отставку с поста главы Международного валютного фонда, и... 1 июля он был отпущен из тюрьмы под домашний арест. Ему вернули залог, который внесли за него, он сам, вернее, внес, и внесли его адвокаты в размере 6 миллионов долларов. Вообще сегодня американские СМИ по-прежнему пишут, что дело это все-таки разваливается, несмотря на то, что против Доминика Строскана выдвинуто 6 обвинений, из которых 4 очень серьезные: незаконное сексуальное нападение, попытка изнасилования, насилования, и есть менее какие-то важные такие обвинения, хотя они тяжелые по американским меркам, например, незаконное задержание человека. Все равно факты свидетельствуют о том, что вот эта женщина Нафисату Диало лгала с самого начала. Она лгала, когда получала вид на жительство в США, и она потом лгала следствию, когда было предварительное дознание. Но сейчас, естественно, вот сам факт, повторю, вот этого интервью, он очень важен, потому что она впервые вообще открыла рот. Евгения.
Александр, спасибо. В эфире «Радио Свобода» был наш обозреватель Александр Гостев с подробностями интервью той горничной, которая обвинила бывшего главу Международного валютного фонда Доминика Строскана в сексуальном домогательстве. Продолжается «Свобода в полдень». В нынешний весенний призыв Министерство обороны России не отправило в войска ни одного жителя Чеченской республики. При этом через военкоматы в Чечне прошло более 7 тысяч молодых людей, и негодными к службе оказались не более сотни. По сведениям правозащитников, чеченцев не призывают в войска с тех самых пор, как в этой республике была война. Тему продолжит Елена Поляковская.
В Министерстве обороны России это объясняют тем, что разнарядка на чеченских призывников просто не приходит из Генштаба. Кроме того, в качестве еще одной из причин называется та, что многие из чеченцев приходятся родственниками, участникам незаконных вооруженных формирований, и власти не хотят воспитывать себе потенциального противника. Пресс-секретарь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Альви Каримов в интервью «Радио Свобода» назвал неточную информацию о том, что молодые люди из Чечни вообще не проходят военную службу.
Тысячи молодых людей, они служат в спецподразделениях Министерства внутренних дел России по Чеченской республике. Медицинское освидетельствование, все юноши проходят, молодые люди здоровы. И в тот момент, когда соответствующий приказ поступит из военного ведомства, они готовы пойти служить и в подразделение Министерства обороны.
Ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова говорит, что молодых жителей Чечни не призывают вооруженные силы России уже не первый год.
Ну, во-первых, ребят не призывают с начала Первой Чеченской войны. Есть две стороны этой проблемы. Ну, во-первых, сами ребята. Это 18-летние, это, если я не ошибаюсь, год рождения 93-й. Детям был год, началась война. А с другой стороны, кто у нас офицеры? Это люди, которые воевали в Чечне и продолжают воевать на Северном Кавказе, для которых любой уроженец региона южнее Ставропольского края уже потенциальный враг. Зачем плодить конфликты?
По информации военного обозревателя Александра Гольца, молодые люди из Чечни проходят службу в подразделениях, которые подчиняются напрямую руководителю республики Рамзану Кадырову.
Это всегда было секретом Полишинели, что после Второй Чеченской войны этот регион живет по своим законам. Одним из следствий этого стало то, что молодые люди из Чечни, исправно их готовность служить фиксируется военкоматами на территории республики, но они во избежание всевозможных эксцессов в России не призываются на военную службу. Некоторые из них проходят службу в батальонах «Восток» и «Запад», но при этом как-то не очень понятно, кому подчиняются. Подчиняются ли они, опять-таки, федеральным властям или в большей степени президенту Чечни господину Кадырову.
В Союзе комитета солдатских матерей рассматривают ситуацию с молодыми людьми призывного возраста из Чечни как некий прообраз профессиональной армии. Руководитель общественной организации Валентина Мельникова уверена, что когда все будут служить по контракту, вопрос о национальной принадлежности военнослужащих перестанет существовать.
Вполне возможно, что вот это как раз пример создания профессиональных подразделений, потому что и у Кадырова есть свои подразделения, пусть они там милицейские, но это не важно. И есть две бригады, одна Министерство обороны Функали, другая внутренних войск, куда могут идти по контракту. Создадим профессиональную армию, там никто не будет смотреть на национальность.
Военный обозреватель Александр Гольц недоумевает, почему эта практика не распространяется на молодых людей из других республик Северного Кавказа.
Тогда надо, в принципе, отказаться от призыва в вооруженные силы молодых людей из Северного Кавказа. И не призывать никого ни из Ингушетии, ни из Дагестана, тем более, где террористическая деятельность сейчас интенсивнее, чем в самой Чечне.
Ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова, напротив, понимает логику военных руководителей, не призывающих служить молодых людей из Чеченской республики.
Да, на всем Северном Кавказе неспокойно. И терроризм, и вооруженная борьба. Но ведь война была настоящая война. Много лет она была в Чечне. И офицеры, которые служат, они это помнят.
В Министерстве обороны говорят, что в других республиках Северного Кавказа прошел полноценный весенний призыв. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Культурные факторы модернизации, как ценности и мировоззрение влияют на развитие стран и помогают, либо препятствуют переменам. В студии один из авторов доклада исследования «Культурные факторы модернизации» писатель и публицист Александр Архангельский. Время гостей в 19 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей членам Конгресса США от Демократической Республиканской партии в очередной раз не удалось договориться о путях сокращения бюджетного дефицита. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Поисковые работы на месте крушения теплохода «Булгария» прекращены после того, как сегодня утром были найдены последние двое погибших, которые считались пропавшими без вести. Число жертв крушения составило 122 человека. Сейчас к работе на «Булгарии» приступают следователи. На Чукотке сегодня разбился вертолет Ми-8. Погибли три человека, два пассажира и член экипажа. В России сегодня вспоминают Владимира Высоцкого, который умер 31 год назад. Норвежец Андерс Брейвик, арестованный по обвинению в совершении взрыва в Осло и вооруженном нападении на молодежный лагерь на острове Утоя, сегодня впервые предстанет перед судом. На Украине в городе Мариуполь выявлены два новых случая заболевания холерой. Президент Польши Бронислав Комаровский начинает поездку в Азербайджан, Грузию и Армению. Правительство Сирии сегодня одобрило законопроект, разрешающий формирование новых политических партий. Введение многопартийности – одно из основных требований участников многомесячных антиправительственных акций протеста в Сирии. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич сегодня предстанет перед Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила уверенность в том, что демократам и республиканцам в Конгрессе удастся договориться о путях сокращения бюджетного дефицита. Договоренность должна быть достигнута до 2 августа. Президент Венесуэлы Уго Чавес, несмотря на болезнь, намерен в будущем году баллотироваться на новый 6-летний срок. Об этом Чавес заявил в интервью венесуэльской прессе. В Нью-Йорке горничная гостиницы «Софител» впервые публично рассказала, что обвиняет экс-главу Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана в сексуальных домогательствах. Это был краткий обзор новостей.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Членам Конгресса США от Демократической и Республиканской партии в очередной раз не удалось договориться о путях сокращения бюджетного дефицита. До 2 августа сторонам необходимо достичь консенсуса по вопросу об увеличении лимита внутреннего госдолга. В ином случае, впервые в истории США произойдет технический дефолт. Правительство не сможет отвечать по своим финансовым обязательствам. По мнению экспертов, такая ситуация негативно скажется на всей мировой экономике. В конце прошлой недели президент США и спикер Палаты представителей выступили на пресс-брифингах, обвинив друг друга в срыве важных переговоров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
С каждым днем по мере приближения крайнего срока подъема лимита государственного долга, после наступления которого США не смогут обслуживать все свои финансовые обязательства, заявления главных действующих лиц переговоров звучали все более обнадеживающе. Были сведения о том, что республиканцы, однозначно отвергающие идею повышения налогов в обмен на сокращение расходов, были готовы уступить по мелочам. А демократы во главе с президентом смирились с тем, что им придется ужать финансирование социальных программ. Но в пятницу вечером спикер Палаты представителей Джон Бейнер передал прессе открытое письмо президенту, где он объявил о том, что он прекращает переговоры с Бараком Обамой, поскольку президент внезапно изменил своим прежним обещаниям и теперь настаивает на подъеме налогов, перечеркнув определившийся в основных чертах компромисс по будущим государственным расходам. Через несколько минут президент созвал импровизированную пресс-конференцию. «Мы предлагали соглашение, в котором предусматривалось такое же сокращение государственных расходов, как предлагает межпартийная группа сенаторов. Мы предлагали более низкие налоги, чем эта группа. И мы предлагали сэкономить такое же количество денег в течение 10 лет, как и эта группа. Иными словами, это было исключительно справедливое по отношению ко всем предложениям. Несбалансированность в нем заключалась только в том, что я согласился с идеей меньших государственных доходов и был готов к тому, что мне придется выдержать бой с моей собственной партией в защиту такой позиции. Очень трудно понять, почему спикер Бейнер решил отказаться от такого соглашения», заявил президент Обама. Спикер Палаты представителей не задержался с ответом президенту. Созвав журналистов в помещении Конгресса, он заявил: «Белый дом, говоря по-спортивному, сдвинул ворота. У нас была, в общем, достигнута договоренность о том, за счет чего и насколько повысить государственные доходы. Но в четверг президент внезапно потребовал, чтобы мы согласились с дополнительным увеличением государственных доходов на 400 миллиардов долларов, чего можно было добиться только за счет повышения налогов на американцев. Во-вторых, демократы отказываются всерьез воспринимать идею сокращения государственных расходов. Подъем налогов в тяжелой экономической ситуации никак не может служить интересам страны. Также не в интересах страны игнорировать проблему гигантских государственных расходов». Джон Бейнер, свернув переговоры с президентом, сообщил, что отныне он сделает акцент на дискуссиях с лидерами Демократической партии в Конгрессе. Президент в ответ ультимативно объявил, что он ждет появления в Белом доме в субботу утром руководителей партийных фракций в Конгрессе и Джона Бейнера для серьезных переговоров о том, как уберечься от государственного дефолта. Президент Обама объявил в пятницу, что он готов взять на себя индивидуальную ответственность за повышение предела государственного долга, если того требуют интересы США и мира.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин о неудачных пока попытках властей США найти решение проблемы госдолга. Угроза дефолта США и пошатнувшийся доллар, греческий кризис и проблемы евро. Какой валюте вы больше доверяете, рублю, доллару или евро? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям и гостям города.
Я доверяю евро, потому что оно стабильное, евро.
Доверяю рублю, все остальное не внушает доверия. Я думаю, что, наверное, я бы в евро их хранила, потому что все-таки евро растет, доллар падает. Но если бы произошло то, было давно, когда доллар был 6 рублей и стал 27, если бы была какая-то тенденция, то я бы, наверное, хранила в долларе. Но сейчас, говорят, упадет. Вот только что бухгалтер сказал, что американцы хотят еще дефолт сделать, долгов больно много. Вот. Так что, наверное, в евро.
Я доверяю больше всего валюте евро, потому что это более стабильная валюта. Несмотря на динамику цен, она сохраняет свой курс.
Я доверяю больше валюте русского происхождения, так как сталкивалась и с евро, и с долларами. Хотя нет, в принципе, доллары тоже очень даже ничего. Но был у меня опыт, когда я положила деньги в евро, а они упали, и я потеряла 4000. Так что либо рубли, либо доллары.
В настоящее время я больше доверяю нашему российскому деревянному рублю. В преддверии возможных кризисов, когда не исключен какой-нибудь фортель со стороны американцев, да и европейцы начинают там спасать друг друга от кризиса, от дефолтов, все-таки приходится доверять нашему российскому рублю. Хотя с нашим рублем тоже творится безобразие. Но это уже вина не Америки, а Европы, а только наших властей.
Мой ежемесячный доход настолько невелик, и у меня не бывает лишних денег, чтобы их переводить в какую-либо валюту. Поэтому передо мной не стоит вопрос, какой валюте доверять. Передо мной обычно другой вопрос стоит. Где взять денег, чтобы дожить до конца месяца? А вопрос о доверии к валюте – это вот к богатым.
И в доллары какая-то идет театральная картина по поводу его дефолта относительно евро. Там конфликт внутри евровой зоны, а российская валюта, она, в принципе, слабее других, потому что она привязана абсолютно к доллару, к выручке от экспортных операций. Не знаю. Я бы выбрал все-таки, наверное, евро.
Русскому рублю больше не грубо.
Потому что других не имеем.
Для граждан России рубль – это главная валюта. Потому что это самое близкое, самое родное наше. И мы должны рублем гордиться и с ним жить.
Так челябинцы отвечали на вопрос, какая валюта вам кажется наиболее надежной – доллар, рубль или евро. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня, 25 июля, в Москве продолжится суд по делу Владимира Макарова, обвиняемого в изнасиловании дочери. Для опытных экспертов ясно, что мужчина, вероятнее всего, пострадал от экспертной ошибки. Жена Владимира Макарова считает, что ее супруг стал жертвой кампании по борьбе с педофилией, которую после известных заявлений президента развернули правоохранительные органы. Суду предстоит сделать, пожалуй, самый сложный и важный шаг в расследовании дела – допросить 8-летнюю Олю Макарову. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Василиса Лебедева.
Обвинение в изнасиловании 7-летней дочки было предъявлено Владимиру Макарову летом прошлого года. Это произошло после того, как Олю после падения со шведской стенки родители отвезли на обследование в больницу. Анализы поразили не только врачей, но и родителей. В моче девочки были найдены следы спермы. По факту изнасилования ребенка возбудили уголовное дело, и единственным подозреваемым стал Владимир Макаров, отец девочки. Повторный анализ показал, что результаты предыдущего ошибочны, но дело не закрыли. Как именно проводились экспертизы по этому делу, в интервью «Радио Свобода» рассказал адвокат семьи Макаровых Олег Асташенков.
Первоначальная генетическая экспертиза не нашла ничего, но зато было написано, что с известной долей определенности можно прийти к выводу, что происхождение биологических следов Макарова не исключается. Ну а кому известна доля определенности? Она как раз неизвестна. Поэтому следствие само, понимая, что эта экспертиза никуда не годится, назначило повторную экспертизу, которая пришла к выводу, что происхождение биологических следов не только от Макарова, вообще от любого мужчины, исключается. Эксперты в главе с профессором Ивановым. И Иванов – это руководитель центра генетических исследований Российского федерального центра судебных экспертиз. Вот они, во-первых, исключили происхождение генетических материалов от мужчины. Ну и кроме того, они большой раздел посвятили указанию на то, что полученные результаты исследований интерпретированы неверно.
Долгое время дело Владимира Макарова не придавалось огласке. Жена обвиняемого Татьяна надеялась, что следствие разберется и придет к выводу, что ее муж ни в чем не виновен. Сама Татьяна Макарова абсолютно в этом уверена.
Я очень долго шла на этот шаг публичности, потому что, конечно, очень страшно, как это отразится на дочери, как кто-нибудь со школы увидит, услышит репортаж. И пока у меня была надежда на то, что все-таки все будет в порядке, я этих шагов не делала. Когда они мне там начинают говорить, что а если бы ваш муж повел себя нормально, он бы не попал в поле зрения правоохранительных органов. Я не просто слепо верю, я действительно находила психиатр, который Чикатило разоблачил, и который уж там в сексуальных преступлениях понимает более чем. Он мне рассказывал, что педофилами вдруг не становятся, что это определяется на сексологической экспертизе, которую моему мужу не назначили.
Несмотря на то, что следствие идет почти год, до сих пор не допрошена Ольга Макарова, предполагаемая потерпевшая. Только сейчас, когда дело находится в суде, было принято решение допросить девочку.
Ну вот они получили с нее объяснение еще до возбуждения уголовного дела, что никто ничего такого не делал. Но вот именно как допроса, чтобы вот присутствие там педагога, психолога, как положено. Следствие этого не сделало. Я была готова, чтобы пообщаться с психологом. Я очень много советовалась на эту тему. Есть методики, как спрашивать детей, которые действительно подвергались вот такому насилию, но для ребенка, в котором, слава богу, все в порядке, задавать вот такие вопросы очень, конечно, для психики тяжело. Но, с другой стороны, они мне говорят, что если, не дай бог, мужа осудят, посадят, лет в 12, когда будет дочери, вы уже, говорит, не сможете говорить, что он в командировке, все равно надо будет правду сказать. Как раз у подростков вот такой комплекс начинается, чувство вины. Она будет думать, что почему же она не сказала, то это гораздо хуже.
Примечательно, что, несмотря на обвинения в педофилии, в СИЗО к Владимиру Макарову относится с сочувствием.
Он ни от кого не скрывает свою статью. Основная реакция – это сочувствие.
Защита уверена, что в этом деле допущена ошибка. О судебных ошибках и нынешнем состоянии экспертных служб в России рассказал бывший следователь по особо важным делам Исаак Остоев, занимавшийся делом серийного маньяка Чикатило.
Не по одной экспертизе решаются все вопросы. Свою лепту в эту общую струю судебную ошибку вносит каждый из ведомств, в том числе и эксперты. Даже Чикатило был задержан неоднократно, и только потому, что у него неправильно была определена группа крови, его отпускали. Во-первых, экспертные учреждения крайне бедные организации в России. У них не хватает достаточных сывороток, не хватает достаточного оборудования. Но главный вопрос – это ответственный подход самих экспертов. Механизм, исключающий экспертную ошибку, нету. Отстает, конечно, и материальная база, и профессиональная подготовка.
Знаменитый следователь Исаак Остоев считает, что в России не хватает высококвалифицированных экспертов. Именно на это сослались исследователи, сказав обвиняемому в педофилии Макарову в психолого-сексологической экспертизе. Однако эксперт-психиатр Александр Бухановский, как и Костоев, известный по делу Чикатило, обещал жене Макарова дать свое заключение в случае необходимости. Василиса Лебедева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Поисковые работы на теплоходе «Булгария» прекращены, так как были найдены последние двое погибших. Число жертв достигло 122 человек. Норвежец Андрес Брейвик, арестованный по обвинению в двойном теракте, сегодня впервые предстанет перед судом. В Нью-Йорке горничная гостиница «Софител» впервые публично рассказала, что обвиняет экс-главу Международного валютного фонда Доминика Страускана в сексуальных домогательствах. Эти и другие новости в подробном изложении через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Умер выдающийся российский ученый Дмитрий Фурман.
Комментарии экспертов.
Разыскиваемый Олег Воротников о собственном статусе.
Право автора.
Борис Парамонов о том, интересно ли быть богатым.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представит Иван Трефилов.
Правительство России продлит продажу бензина АИ-92 стандарта Евро-2 как минимум до середины 2012 года, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Павел Субботин, отметив, что это разрешение будет действовать в отношении 12 российских нефтяных компаний, подписавших соглашение о модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов. Действующий технический регламент, вступивший в силу в 2008 году, предусматривал запрет на реализацию этого вида топлива с сентября текущего года. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 12 по 18 июля увеличились на 0,1%, а средняя стоимость 1 литра топлива составила 25 рублей 50 копеек или 92 американских цента в пересчете. Рост цен на бензин был отмечен в 37 региональных центрах страны, тогда как в 38 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в 8 региональных центрах. Российская санитарная служба в ближайшее время готова рассмотреть вопрос о полном снятии запрета на ввоз овощей из Европы, если там не будут регистрироваться новые случаи заболеваний, сообщил ее руководитель Геннадий Онищенко. Экспорт овощной продукции из стран Евросоюза был временно остановлен из-за вспышки острой кишечной инфекции в начале июня. На сегодня поставки свежих овощей уже возобновлены из 10 стран ЕС. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции сразу на 3 ступени, до второго снизу уровня по своей шкале. Он означает высокоспекулятивный характер государственных облигаций страны при часто наблюдаемых просрочках платежей. В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch также объявило о снижении рейтинга Греции до уровня «ограниченный дефолт». Япония полностью завершила переход на цифровое телевидение. Общий объем финансирования десятилетней программы составил 25 миллиардов долларов. При этом двойная система телевидения, цифровая и аналоговая, будет сохранена до марта 2012 года только в трех наиболее пострадавших от стихийных бедствий префектурах страны. Курс доллара на сегодня 27 рублей 71 копейка, на 17 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 94 копейки. По сравнению с пятницей он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается «Свобода в полдень». Весной этого года в Петербурге в Русском музее прошла грандиозная и масштабная выставка «Избранники Клио. Герои и злодеи русской истории». Теперь в Москве открылась аналогичная экспозиция с почти таким же названием. Правда, ее размеры скромнее, и главное, в историческом музее придумали совсем другую концепцию. Так что, хотя отдельные экспонаты демонстрировались на обеих площадках, по сути, это два разных проекта. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева.
Обе выставки посвящены теме, над которой хоть когда-нибудь задумывались все, по крайней мере, когда писали школьные сочинения. Это роль личности в истории. Обе выставки готовились совместно силами сотрудников Русского и Исторического музеев. Но о главном отличии говорит один из кураторов московского проекта Маргарита Силаева.
У нас задача немножко другая стояла. Выставка в Русском музее пыталась для зрителя современного воссоздать образы практически всех исторических деятелей, которые нашли воплощение в художественных образах, в разных техниках, в живописи, в гравюре, в скульптуре и так далее. Здесь абсолютно та же история, но у нас нет таких возможностей, и мы, когда занимались и пытались, соответственно, решить эту проблему, когда искали несколько иной ракурс, скажем так, московский, нас очень заинтриговала проблема избранничества. То есть, собственно, ответ на три вопроса. Кто, почему и как? То есть, кто остался в истории, почему именно он, и как трактовался этот образ именно в 18-19 веке. Вот эти три вопроса, таких исследовательских, нас очень заинтриговали.
В историческом музее возник новый подзаголовок выставки. Название прежнее «Избранники Клио», а дальше на плакате читаем перед судом истории. Маргарита Силаева поясняет.
Будучи историком, мы понимаем, что в чистом виде нет ни героев, ни злодеев. Вот есть две одиозные фигуры, у которых чрезвычайно богатая иконография. Да, это Иван Грозный и Петр Первый. Вот мы специально всех остальных мы показываем в одном полотне, да, как пример, хотя, безусловно, там Александр Невский тоже растиражирован. Но у него все-таки классический законченный образ, который сложился к началу XIX века. Он уже не менялся. А вот с Петром Первым и с Иваном Грозным, как вы знаете, продолжается до сих пор. И знаете, когда картин немного, ты не находишься в музее, где есть еще другие картины другого направления, а ты сосредоточен вот на какой-то идее, они по-другому начинают с тобой разговаривать.
По-другому разговаривают и картины второй части выставки, совсем на другом этаже расположенной и посвященной уже не древней, новейшей истории России. Здесь много парадных портретов кисти советских придворных художников – Нолбандиана, Салахова и им подобных. Проникнутые невыносимым пафосом, изображения Сталина, Ленина, Брежнева и Черненко – вполне поучительное зрелище. К древнерусским князьям с первого этажа трудно проникнуться личным чувством. То ли дело глубоко уважаемый Леонид Ильич, вперивший в пространство очи. Так, по мысли живописца, генсек работал над своими воспоминаниями. Кто жил в то время, помнит, что осмеянный в анекдотах лидер страны на самом деле уже мало на какие осмысленные действия был способен. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень». Юбилейный 100-й фестиваль опер только одного композитора Рихарда Вагнера откроется сегодня в германском городе Байроте и продлится до 28 августа. По традиции отметиться в храме германской культуры в Байротском театре приезжают многие известные немцы, в частности политики. Канцлер Ангела Меркель всегда проводит там часть своего отпуска. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер рассказывает о прошлом, настоящем и будущем Байроцкого фестиваля.
История фестиваля опер Вагнера, на открытии которого в 1876 году корреспондентом от России побывал Петр Ильич Чайковский, по-своему отражает историю Германии, точнее изначально Баварии, так как возник театр в Байройте и сам фестиваль от любви к творчеству Рихарда Вагнера, баварского короля Людвига II. Отдельная страница – фестиваль времен нацизма, когда его регулярно, правда только до начала Второй мировой войны, посещал боготворивший Вагнера Адольф Гитлер. Звучит ария Зигфрида из одноименной оперы цикла «Кольцо Нибелунга». Запись 1936 года поет любимый вагнеровский тенор Гитлера Макс Лоренц. Ему, так сказать, простили с фюрером и нетрадиционная сексуальная ориентация, и твердое желание спасти от депортации официальную жену-еврейку, которая была его импресарио, а также и ее мать. Так что Лоренц оказался героем не только на сцене. Первые послевоенные годы фестиваль не проводился и был возобновлен двумя внуками композитора Виландом и Вольфгангом Вагнерами в 1951 году. С тех пор он проводится ежегодно. После смерти Виланда Вагнера в 1967 году до 2008 года Вольфганг Вагнер вел этот корабль один. Фестиваль возглавляет дуэт его дочерей, сводных сестер Катарины Вагнер и Евы Вагнер-Паске. Катарина, как и ее отец, сама ставит оперные спектакли, но традицией фестиваля с начала 70-х являются постановки опер Вагнера лучшими режиссерами мирового театра. В Байроте работали Патрис Широ и Питер Холл, Гарри Купфер и Кристоф Марталер. Каждый год фестиваль традиционно представляет одну новую постановку. В нынешнем году это будет «Тангейзер» в режиссуре молодого Себастьяна Баумгартнера. Новое руководство, новое веяние. Еще недавно только избранная публика знала, что происходит на сцене Байройта. Звук, правда, транслировался баварским радио, а вот сами постановки, о которых часто спорили чуть ли не до драк, оставались для обычных смертных виртуальными явлениями. И вот в прошлом году сестры Вагнер впервые устроили в Байройте трансляцию Лоенгрина на большой экран. В этом году впервые будет проведена прямая трансляция того же Лоенгрина на французско-немецком канале Арте. And звучит ария Лоенгрина в исполнении Йонаса Кауфмана. На фестивале при новом руководстве начали появляться и дополнительные концерты гостей. Позапрошлом году это был оркестр молодых израильских и арабских музыкантов под руководством Даниэля Баренбойма. Как известно, исполнение Вагнера в Израиле – табу. И вот в этом году с программой исключительно из произведений Вагнера в Байройте выступит израильский камерный оркестр под руководством Джонатана Ливни. Нынешние и следующие фестивали пройдут без цикла «Кольцо Нибелунга», но в 2013 году, в год 200-летия со дня рождения Рихарда Вагнера, «Кольцо», с которого начинался фестиваль, должно пойти в новые постановки. В этой работе вообще впервые в истории фестиваля за дирижерским пультом будет стоять русский маэстро, родившийся в сибирском Омске Кирилл Петренко. Но главное, что обсуждают в эти дни вагнерианцы, это кто будет ставить «Кольцо» в 2013 году. Долгое время говорилось, что режиссером «Кольца» в юбилейный год будет известный кинорежиссер Вим Вендерс. Но переговоры сестер Вагнер с ним закончились ничем, так как Вендерс хотел еще и запечатлеть свою работу в фильмах формата 3D, видимо, желая продолжить свой удачный опыт с картиной о балетмейстере Пине Бауш. Но так далеко в потере эксклюзивности фестиваля сестры Вагнер пойти не могли. И вот теперь, когда уже по плану пора делать декорации, в день открытия фестиваля должен быть назван режиссер цикла, и, по слухам, это будет возмутитель театрального спокойствия из Берлина Франк Касторф. Сама же Катарина Вагнер поставит в 2012 году «Кольцо» в Буэнос-Айресе в сокращенной версии Корда Гарбена, убравшего все повторы и реминесценции. Все уложится в один вечер, и вместо 16,5 часов произведение прадедушки будет звучать только 7 часов. О новаторской музыкальной композиции оперного цикла Вагнера Катарина Вагнер сказала: «Я уверена, что действие в этой версии оправданно уплотнено, без постоянных возвратов, повторений и напоминаний о последовательности предшествовавших событий. При представлении в один вечер в этом нет нужды. Меня эта работа очень вдохновляет, так как музыкальные связки сделаны так искусно, что не возникает впечатления о швах и потерях». Итак, Катарина Вагнер пойдет на смелый эксперимент, но в Буэнос-Айресе, на чужой территории. А вот в Байройте подобное вряд ли когда станет возможным. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» начнется в 16 часов по московскому времени. Это будет дневной выпуск информационной программы «Время свободы». По окончании этой программы, после выпуска новостей в 13 часов 7 минут, на «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор» с Анной Качкаевой. Экранные образы и идеология. Кто из российских лидеров привлекательнее для молодых россиян? В студии профессор Высшей школы экономики Иосиф Дзелашинский. Программа «Смотрим телевизор» на «Радио Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы были шокированы этим насилием, шокированы...
Период своего членства в норвежской либерально-консервативной партии «Прогресса».
Работы идут сейчас параллельно. Первая операция – это по приданию судна положительной плавучести.
Мы считаем очень важными достигнутые предварительные договоренности.
Это было постыдное решение. Шандор...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».